участие всех СМИ и государств в истерии по поводу коронавируса показывает простую вещь. Это спектакль, направленный на переустройство всей ситуации в мире, управленческой ситуации в мире. И неучастие в этом спектакле карается смертью. То есть человек просто заболеет коронавирусом и помрет. Поэтому, так или иначе, все главы государств, все государственное управление в этом спектакле участвуют. Это подготовленный спектакль. И необходимость проведения спектакля по коронавирусу, она в принципе обусловлена интересами как надгосударственного управления, так и государственного управления любой другой страны. О чем идет речь? Кроме того, что происходит сдувание инфляционного пузыря, решаются еще социальные вопросы. И какие эти социальные вопросы? Политологи, политолухи и политиканы всего мира своей бездумной трескотней, своими действиями в рамках управления вверенных им объектов государства привели весь мир в очень-очень серьезное катастрофическое состояние, которое требовало полномасштабной коррекции. Вот что происходит. В мире нарастала постоянная истерия. Возник коронавирус, и, например, истерия, связанная с климатическими изменениями, там уже не знали, ну куда эту Грету Тунберг еще засунуть, и кто там должен ей рукоплескать, рассосалась. Миграционный кризис, который обещала Турция устроить Европе, где репортажи всех СМИ с какой-нибудь там турецко-греческой границы? Нет, это никого не интересует. Более того, Турция сразу поняла намек, что она может быть просто блокирована, потому что станет очагом очагом коронавируса. Более того, даже террористические организации под... Мы же знаем, что террористические организации – это, в принципе, инструментарий проведения внешней политики через спецслужбы конкретных определенных стран. Даже террористические организации, такие как ИГИЛ, нет-нет, побережемся от коронавируса, в Европу не пойдем, там все, надо соблюдать карантин. И вот одним из самых таких больших мероприятий, связанных с коронавирусом, это было ожидание войны. Ну, все ожидали войну. Вот неважно то, что вот реально система управления, пусть даже не надгосударственного уровня, а в лице, имеется в виду глобального предиктора, а в лице надгосударственного уровня, в лице страновой элиты США и Соединенных Штатов, она, в принципе, была более-менее готова к 2014 году. И вот в 2014 году война могла реально состояться. Она могла реально состояться. Вот. Но... Тогда уже был Глявец и все прочее. Но политологи, политолухи и различные политики этого даже не заметили. Но зато потом они так раскрутили вот эту военную истерию, что реально могла произойти какая-то спичка, чиркнула спичка, упала искра, и все, и побежала вот эта искра поджигать все. И сами не заметили, как вошли в войну. А... Такие войны с точки зрения надгосударственного управления, они недопустимы. Потому что управлять нужно, управляются только реально существующими объектами и процессами. Вот. И, соответственно, этому выпускать из-под управления нет никакого управляемого хаоса. Если ты где-то хаос допустил, то там хаос и будет, пока не наступит систематизация процессов. Вот. Поэтому нужно было как-то гасить. Ну и посмотрите, как резко сняли все вопросы по вот этой военной истерии. Она моментально просто пошла на убыль. Оказалось бы, вот до этого, ну сколько говорили, ну не готова система, это вообще европейская, никакой войне. Вот сейчас проводятся европейские учения куда должны были прибыть американские войска из-за границы, из Соединенных Штатов. Ну и судно по несколько дней болтаются перед портом, чтобы дождаться своей очереди на разгрузку. В военных условиях эти все судна уже потоплены были бы. То есть это вот показатель того, что в принципе сама система европейских стран не готова ни к какой войне. Да, могут совершить какой-то удар, но получив ответку, они его уже не выдержат. А ответка прилетит однозначно. Вот. И очень-очень много чего показывалось как система. Но люди не понимали. Вот эти вот все выступающие на различных политических ток-шоу, различные политики от уровня понимания, там, скажем, нашего Медведева, да? То есть, ну, главное услужить Соединенным Штатам, а там хоть трава не расти. Вот. Или Зеленского. Уровень понимания у Зеленского и Медведева один и тот же. Вот. Так что... Никак не успокоюсь. Коронавирус. У всех созданы свои проблемы. Все страны начинают замыкаться в себе. Уже не до войны. Какая война, если армия вся больна? Если существует риск, что армия может погибнуть от эпидемии. Что-то в 18-м-то году не из-за эпидемии война-то закончилась. Вот. А закончилось потому, что были достигнуты политические цели. Так и здесь. Выставлены политические цели, а потом уже к управляемым объектам применяется вот это воздействие. Единственное государство, которое в этой всей шумихе работает на свои интересы, это только Россия. Потому что Путин является субъектом глобальной политики. И он, соответственно, этому участию в глобальном сценарии работает на повышение ресурсной устойчивости России, потому что так или иначе все эти мероприятия, которые осуществляются в плане отражения вот этой вот пандемии коронавируса, они объективно работают на укрепление ресурсной устойчивости России. Во всех смыслах, ну и особенно в смысле укрепления медицины. Так вот, что же происходит-то дальше? Вот смотрите, Италия, благополучная европейская страна, а к коронавирусу оказалась не готова. Ну, ударили по Италии и все. И по остальным странам то же самое. Тут же запрещаются вывоз масок, медикаментов, все прочее. И встает вопрос о том, что необходима национализация производства. То есть в Соединенных Штатах, где производство вынесено в Китай, они не могут на своей ресурсной базе обеспечить функционирование государства в какой-либо более-менее закрытой форме. И по всем остальным странам. И в результате этого получилась следующая вещь. Сначала на Китай наехали. И его, помните, рассказывали, Китай то плохо, Китай все плохо. Вообще все плохо в Китае, да? И вдруг Китай, в котором все плохо, быстро, эффективно, показательно, быстро ликвидировал эпидемию пандемии у себя в стране. Более того, он, этот Китай, в котором все плохо, начинает оказывать помощь медпрепаратами, врачами тем странам, которые значит, у них было все хорошо, это страны Первого мира, они учили всех демократии, они свысока глядели на Китай, но при этом они очень много рассказали о Китае. То есть это не просто какая-то там пугалка, за которой нет информации, но СМИ рассказали очень много о Китае европейским гражданам. И вот теперь все, что рассказали, людей напугали, они все умрут, все, пандемия, и вдруг Китай совсем справился. А вот здесь, где вроде все хорошо, европейские страны справиться не могут. Соответственно, этому у европейской толпы и у толпы всего мира возникает вопрос об эффективности существующей формы государственности и государства. А зачем такое государство? Зачем вот оно в таких вот формах существует, если оно не способно защитить от какой-то болезни? А не лучше ли, если все государства будут перестроены по образу и подобию Китая? Ведь социальная организация Китая доказала свою эффективность для отражения тех угроз, которые представляют угрозу всему человечеству. Китай не является угрозой миру, потому что вместо того, чтобы закрыться и пользоваться своими преференциями, Китай снова влазит в очаги зараженности и помогает медикаментами, врачами. С Китаем, то есть социальная организация Китая пропиарена до предела. То есть показан вектор изменения всей мировой политики, переустройства внутренней жизни всех государств. То есть мы, когда говорили, и ну, вот этот большой брат смотрит за вами, о том, что общество тотального контроля и все прочее, это же европейские все дела-то. Вот. 1984 год, это написан в Великобритании, вот, а не где-то. Так вот, Китай вот на этом страхе людей, вот все социальные формы организации государства получили другое значение. И, соответственно, этому так или иначе мир начинает формироваться по китайскому принципу. Это вот, помните, был страны социалистического содружества и неприсоединившиеся страны. То есть, нам нравится, как многие вопросы решены, социальные вопросы решены в Советском Союзе. Мы выбираем социалистическую ориентацию. Все страны были разные. Ориентация была в определенном идеологическом ключе. Потом во всем мире победил Пакс Американо. Мир по американским принципам. Он свое исчерпал. И вот теперь наступает эпоха, то, что можно назвать китайской эрой. То есть, когда пропиарили социальную организацию, когда напугали всех людей, что если не принять вот такую эффективную форму защиты от угроз человечеству, вы можете погибнуть. Что происходит дальше? Вот вообще это многоходовый спектакль. Вообще в управлении никогда не бывает какого-либо действия, которое бы не предусматривало 2-3 и более сопутствующих эффектов. Поэтому если какой-то управленец рассматривает только один аспект управленческого решения, это недееспособный управленец. Поэтому если какое-то действие предпринимается, оно вызывает цепную реакцию, его надо предусмотреть. И вот спектакль с коронавирусом – это многоаспектный, это многоходовый спектакль. И вот смотрите. Как было сделано в плане Китая создание центра концентрации управления? Итак, в Китае начинается эпидемия. Китайское государство резко принимает решение о том, что сделать так, 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 и эпидемия гасится. Но при этом китайцы выставили ведь и определенные условия различным мелким компаниям, таким как, ну, мелкие, как Toyota. Все остальное, там, туризм или даже торговля, пусть даже Алиэкспресс, я уже говорил, это трава на поле боя, вытопчет, новое вырастет. Потому что эти сферы, они прилагаются. А вот производственную сферу, ее нужно создавать. Вот, совершенно на других технологических площадках. И этот вопрос, кто будет управлять и как будет управлять, в интересах какого субъекта управления будет осуществляться этот контроль, вопрос очень серьезный. Если раньше всех подламывали под Соединенные Штаты, все старались каким-то образом зафиксироваться в Соединенных Штатах, то теперь... Когда экономическая сфера была, в Китае была полностью, в достаточной степени имеется в виду, гомогенизирована, это не означает, что в каком-то, в какой-то провинции, вдруг в каком-то городе не может возникнуть новый очаг. Ну а почему? Если на заводах Toyota была эпидемия, на заводах другой компании не может быть, что ли? Ребятки, везде есть определенный интерес. Но главное, что произошло? Китай быстро и эффективно навел порядок в своей собственной стране. Китай быстро и эффективно решил вопросы экономического управления. И соответственно этому, что сейчас происходит? Сейчас происходит полномасштабная истерия во всем мире, когда летят все биржи. А в Китае это спокойный островок, с понятными, пусть они новые, вот они новые правила, пусть они неприемлемые раньше были правила, но сейчас это единственные правила, на основе которых можно прогнозировать будущее какого-либо производства, какого-либо экономического процесса. Соответственно этому, вот из всего этого бушующего моря, только Китай является той спокойной территорией, зацепившись за которую можно вести экономическую жизнь, это экономические процессы, производственные процессы любые. А если не зацепишься, если ты не уйдешь под зонтик Китая, ты в этом море-то можешь и потонуть. То есть фактически через коронавирус решается следующий этап создания из Китая центра концентрации управления глобального уровня значимости вместо Великобритании и Соединенных Штатов. И в результате этого в Соединенные Штаты будут уходить реальное производство, например, ваты. Вот. А из Соединенных Штатов будет уходить в Китай управление производственными процессами транснациональных компаний. Потому что здесь для них эта возможность обеспечена, а Соединенные Штаты – самое мощное государство мира, сверхдержава, не обладает должной ресурсной устойчивостью для того, чтобы с ее площадки можно вести управление деятельностью транснациональных компаний. Вот какой шаг это сделан. И дальше все в этом же плане. Вот. То есть, тут нужно понять, это глобальный спектакль. Глобальный спектакль. Играют с неизвестным. Вот что Китай не мог поделиться вот этими штаммами со всеми лабораториями, которые бы могли заняться разработкой. Мог, почему не дает? Почему скрывает? Вот. А для того, чтобы каждый работал сном, если не будет, вот, вот если все вот так вот будет быстро, да, как во всех фильмах показывают, объединяются огромные, вернее, все страны объединяются, лучшие умы тут же начинают работать, и задача быстро и эффективно решена. Это в принципе так. Это в любом случае так, потому что это как раз то состояние, информационное состояние всего глобального общества. И такие страны, как Соединенные Штаты, Россия, там, Франция, Великобритания, Германия, на своих медицинских центрах достаточно быстро могут решить эту проблему. Но если у них будет не какое-то непонятное, не какой-то непонятный коронавирус, что-то, вот пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Вот с этим вот если они, а будут работать с каким-то конкретным объектом, они задачу решат быстро. А спектакль-то должен продолжаться долго. По объявленному этому, кто называется, алгоритму, уже объявлено, что до лета он будет разными способами продолжаться, и только летом он завершится. Вот по экономическим процессам, да, когда вот кризис, он не выгоден, он выгоден, он позволяет снизить, повторяю, инфляционное давление на экономику. И не успел коронавирус начаться, а уже экономисты, аналитики объявили, что не менее 1 триллиона долларов экономика мира потеряет. Вот он только начался, а уже было объявлено. А сейчас аппетит приходит во время еды. И говорят, а мы еще посмотрим, сколько там триллионов удастся под это дело списать. Ну вот. Но это с Китаем. Второй страной, где серьезно коронавирус, это где бушует коронавирус, является Иран. Тоже планируемый центр по концентрации управления. И там коронавирус способствует тому, чтобы навести идеологическое единообразие в правящей элите. То есть, так или иначе, и решается и здесь задача. Пусть не в том объеме, как с Китаем, но, тем не менее, и с Ираном решается тоже. Вот это, если, опять же, коротко, здесь во всех аспектах можно говорить огромное. Вот столько вот всего вывалено, столько мелких всяких фактов и прочее, да, предположений. То есть создается, ну, информационный прессинг, который реально людей доводит до сумасшествия.